Глава вторая. Детство и отрочество Габриэль. Самюр. 19 августа 1883 года. 4 часа пополудни. У входа в приют возле треугольного, как у античного здания, портала останавливается молоденькая женщина. Ей не более 20 лет от роду, и с первого взгляда ясно, что она на сносях. Она звонит в большую дверь, обитую огромными гвоздями. На звук колокольчика дверь отворяется и впускает поникшую гостью. Это никто иная, как Жанна. Здесь, окруженный заботами сестер провидения, чьим рукам вверено попечительство над приютом, ей предстояло родить. Новорожденную нарекли Габриэль. Просто Габриэль Шанель. Никаких других имен ей не давали. А что же отец? Возможно, дела задержали его где-нибудь вдалеке от Самюра, и он просто не мог приехать поддержать свою подругу. Этого нам узнать не дано. Во всяком случае, на следующий день, когда нужно было зарегистрировать рождение ребенка в мэрии, отец опять-таки отсутствовал. За него это сделали 3 пожилые служительницы приюта, внеся в казну несколько грошей. Как и в предыдущем случае, удалось схитрить. Жанна была записана как проживающая со своим мужем, хотя Альберт приходился ей всего лишь сожителем. А в графе род занятий была отмечена купчиха, каковой она к тому моменту не являлась. Но, очевидно, это звание представлялось более почетным, нежели титул «приходящая домашняя прислуга», куда точнее соответствующей действительности. 21 августа состоялось крещение Габриэль. Таинство было совершено в приютской капелле. Никто из родственников на церемонии не присутствовал. Альберт, понятное дело, обретался неведомо где. Еще для ритуала требовались крестная мать и отец. Их отыскали тут же, на месте. И, естественно, ни он, ни она не были знакомы с родителями крестницы. Отслужив маленький обряд, о котором их попросили, восприемники бесследно исчезли. В течение еще нескольких месяцев семья Шанель жила в Самюре. Но Альберт, как известно, не любил подолгу задерживаться на одном месте. Больше того, мечты о торговле винами, которая должна была принести ему состояние, со временем улетучились у него из головы. Мало-помалу даже сам Самюр стал приводить его в ужас. Не от того ли, что постоянно напоминал ему о неудачах в делах. Итак, неисправимый бродяга Альберт снова позвал семью в дорогу. Семья Шанель миновала Шательро, ненадолго задержалась в Бургонёфе и Гюранде, провела несколько месяцев в городе Пюи-де-Дом. Известно, что на ярмарках и рынках лучше всего сознаешь, сколь тесен мир. В одном из таких мест случай столкнул его с членами семейств Диволи Шардон. Сперва, как водится, минутное замешательство, затем по кружке красного, и мало-помалу атмосфера разрядилась, и стороны примирились. В конце концов, разве Альберт, пусть и под некоторым нажимом, не проявил добрую волю, признав детей? И все-таки очаровательные крошки. Почему бы Шанелям не приехать в Курпьер? Кстати сказать, тетушку и дядюшку Шардон постигло несчастье. У них умерла любимая дочь, а было ей всего 21 год. Опустел их дом теперь. Почему бы семье Шанель там не поселиться? Альберт и Жанна согласились. Это их вполне устраивало. Но семья Жанны поставила условием. Пусть Альберт сочетается со своей спутницей законным браком. Скрипя сердце, Альберт согласился и 20 мая 1884 года известил мэрию о смене места жительства. В июле были опубликованы оглашения о предстоящей свадьбе. Но последовал акт, достойный театральной сцены. В последний момент жених, напуганный перспективой брака, заортачился, как упрямый мул. Никакая сила не могла затащить его в мэрию. Невеста проливала потоки слез. Скандал разразился грандиозный. Никогда еще Курпьер не видывал ничего подобного. И тогда Альберт, преследуемый родней Жанны, требовавший от него сдержать слово, измученный оскорблениями и угрозами, решил бежать. Видимо, заварушка надолго запечатлелась в сознании горожан. И сейчас еще, столетия спустя, предание о ней переходит в Курпьере из уст в уста. Но всякой войне приходит конец. После 6 месяцев перипетий удалось разрешить и этот конфликт. Правда, главную роль сыграли деньги. По результатам многочисленных сделок было достигнуто соглашение о нижеследующем. Альберт заключает брачный союз с Жанной при условии, что та принесет ему, и это в дополнение к своим личным вещам и мебели, приданое в размере 5000 франков. Сумма эта, равняющаяся 80 тысячам франков нынешних, была весьма существенной для весьма скромной здешней среды. И семья Жанны устроила складчину, чтобы купить ей мужа. При этом была сделана существенная оговорка, внесенная в заверенный нотариусом документ. Альберт не прикоснется к этим деньгам, пока брак не будет оформлен должным образом. Церемония состоялась 17 ноября 1884 года. Оба супруга официально признали рождение у них двоих детей – Джулии и Габриэль. Присутствовали дядюшка Шардон, брат Жанны Морен Диволь и даже родители Альберта – Адриен и Виржини, которые не очень-то стремились встретиться со своим повесой после тех хлопот и невзгод, которые он им доставил. Пользуясь случаем, Адриен объявил молодожену, что у него родилась сестренка Адриена, 19-й ребенок в семье. Итак, Габриэль Шанель оказалась старше своей тетушки, которая впоследствии станет ее лучшей подругой. Имея в руках капитал в 5000 франков, принесенных ему семейством Диволь, Альберт, не оставлявший мечтаний поправить свое положение, вознамерился приобрести пакет торговых акций на юге Франции, в департаменте Тарн и Гарон, а точнее, в Монтабане. Для начала он заказал в типографии свою коммерческую афишу, на которой помимо имени и будущего адреса, рыночная площадь 4, значился и будущий род деятельности, торговля различными видами трикотажа и белья. Но, увы, это оказалось не более чем химерой. Операция так и не состоялась. И следует предположить, что деньги Альберта растаяли, как снег на солнце, растраченные на малоприглядные спекулятивные сделки, а то и на женщин. Наконец, через несколько месяцев после свадьбы, в сентябре 1885 года, Альберт решает покинуть Курпьер. Возможно, он чувствовал себя стесненным под неусыпным оком семейств Диволь и Шардон, а может быть, соображения были чисто коммерческие, о том нам не дано узнать. Но, как всегда, он решает выбрать в качестве опорного пункта какой-нибудь маленький город, откуда он может ездить по окрестным ярмаркам. Сперва он отправился в путь один, посетил ряд городков на юге департамента Клермон-Ферран, Шампье, Веер, Вик-Ле-Комт, Сен-Жермен-Лемброн. Ни один ему не подходит. Наконец, наш отпетый бродяга решает обосноваться в Эссуаре, субпрефектура Пюи-де-Дом, в 35 километрах от Авернской столицы. Эссуар – старинный город, изборожденный узкими и очень темными улочками. Здесь многие дома ведут свою летопись еще с XVI века. Но при всем при том, этот город вовсе не сонное царство, а шумливый субботний базар. Он вселял в Альберта надежду, что здесь у него дела пойдут на лад. А это ему было ой как не лишнее, ибо пока что средства позволяли ему снимать только жалкие лачуги, готовые вот-вот рассыпаться в прах от старости и лишенные самого элементарного комфорта. Располагались эти жилища за пределами старого города, по другую сторону бульварного кольца, разбитого на месте старинных оборонительных стен. Таковых адресов у него было последовательно два. Второй дом, в котором он жил несколько долей, находился на улице Мулен-Шарьер, в нищем квартале, протянувшемся вдоль заваленной отбросами речки Куз-де-Павен. Эта река кое-как приводила в движение колеса нескольких мастерских, влачивших жалкое существование. Особенно отравляли все вокруг кожевенные цеха, окрашивавшие воду в реке в мерзостный ржавый цвет и распространявший по всей округе тошнотворный запах. Если не считать внешней смены декораций, уклад жизни Читы Шанель не претерпел в ходе этих странствий абсолютно никаких изменений. Альберт, в крови которого бурлила жажда приключений, с равным аппетитом набрасывался на вино, вкусную еду, отдавал себя игре и женщинам. Конечно, такой стиль жизни не мог не наносить ущерба его деловой активности, но зато всегда поддерживал в нем, во всяком случае, когда он бывал не дома, доброе настроение и жизнерадостность, которую так ценили его дружки-приятели. Одно только омрачало и картину – необходимость хоть изредка возвращаться к родному очагу. Бедная Жанна разонравилась ему давным-давно, Конечно, теплота, с которой она принимала своего блудного благоверного, не была ему безразлична, равно как и мордашки его родных доченек, Джулии и Габриэль. Но проходило всего 2-3 дня, его опять охватывал зуд бродяжничества. Ремесло ярмарочного торговца служило ему в этом великолепным оправданием. В конце концов, он же должен наведываться то в Лимузен, то в Юссель, то в Меймак, то в Эглитон. Ему же нужно кормить детей, объясняет он жене. А та? А что ей еще остается? Понимающе кивает, мол, верю. И вот, наскоро поцеловав супругу, он снова срывается из дому. В дорогу, в дорогу! Да здравствует свобода! И вот он уже катит галопом, насвистывая популярный мотивчик, тогда как Жанна долго стоит на пороге, глядя вослед благоверному, пока его двуколка не скрывается за углом. Постоянное длительное отсутствие, однако же, не мешали Альберту исправно выполнять христианскую заповедь «плодиться и размножаться». 15 марта 1885 года у него рождается третий ребенок, сын, которому дали имя Альфонс, а в 1887-м еще одна дочь, крещенная Антуанеттой. После ее появления на свет Альберт решает вернуться в Курпьер. Такое решение может на первый взгляд показаться удивительным, но объяснение сему найти нетрудно. Сельский климат лучше подойдет отнюдь не крепко от природы Жанне, изнуренной постоянными беременностями и жестокими приступами астмы. К тому же в Курпьере Альберту, преследуемому финансовыми затруднениями, не нужно платить за найм жилья, хоть на этом удастся сэкономить. И, наконец, можно испытывать меньше угрызений совести по поводу постоянного отсутствия у домашнего очага, зная, что Жанне хорошо в родном краю, уютно в родных стенах, в окружении любящей родни. Тем меньше будет у нее повода таскаться за ним по городам и весям, думал он. Ну что ж, решение принято. Всех устраивает. Одного только Альберт не мог предвидеть. Жанна, по-прежнему влюбленная в него, по-прежнему испытывающая чувство ревности и боязнь его потерять, предпочтет неотвязно сопровождать его в странствиях. Ничто не могло обескуражить ее. Она, как и прежде, безропотно сносила холод, трясясь в повозке по заснеженным дорогам Центрального массива, леденела за прилавком, выставленным на пронизывающем ветру где-нибудь на рынке в полусотне, а то и сотни километров от родного дома. Она покорно сносила его дурное настроение, грубые окрики, оскорбления и ярость. Неважно, главное, что она у него под боком, с нее довольна. Беременности, вопреки надеждам Альберта, не мешали ей упрямо сопровождать его в поездках до самого момента родов. Дошло даже до того, что своего пятого ребенка, которого назвали Люсьеном, она произвела на свет вдалеке от родных мест, в убогой гостинице деревушки Гере. Родила и поспешила за мужем в Крёз, на ежегодную городскую ярмарку. Таким образом, Люсьен появился на свет в таких же рискованных условиях, как и Джулия. Шестой ребенок Агюстен родился в 1891 году в Курпьере, но прожил на свете всего лишь несколько недель. Однако, едва возвратившись с кладбища, Жанна, изнуренная, но по-прежнему упорная, вновь пустилась в дорогу, чтобы воссоединиться с мужем. Габриэль попала в Курпьер 4,5 лет от роду и провела здесь свое раннее детство. Ее товарищами по играм была старшая сестра Джулия и младший брат Альфонс. Остальные дети в семье были еще совсем крошки. Семья Шанель жила у дядюшки Агюстена Шардона и его жены Франсуазы в старинной части Курпьера в доме, приобретенном за несколько лет до того взамен прежнего дома отца Агюстена. Туда, как и в Иссуар, Альберт наведывался лишь от случая к случаю, задерживаясь чуть долее в мертвый сезон, январь-февраль. Что касается Жанны, то в те дни, когда она не уезжала с мужем на ярмарке, ее часто видели встревоженной и без конца жалующейся на безденежье. Но есть вещи потяжелее. Ее все более мучили приступы астмы, особенно часто случавшиеся ночью. Тогда просыпался весь дом, давно уже привыкший к запаху эвкалиптового порошка, который курпьерский доктор предписал сжигать у нее в комнате на маленькой печке из листового железа. Но стоило недугу немного отступить, как Жанна снова исчезала на несколько дней. Ее семье, отнюдь не одобрявшей такого поведения и осуждавшей столь болезненную привязанность к мужу, который того не стоил, Ничего не оставалось, как помогать чете Шардон и заниматься детьми. Что до Габриэль, то годы, проведенные здесь, в Курпьере, станут светлую, счастливую полосою ее детской жизни. Вместе с Джулией Альфонсом она помогала дядюшке ухаживать за садом, который располагался у городской черты. Как все это было не похоже на жизнь в Иссуаре, где ничего не видишь, кроме каменных стен и мостовых. А здесь, за городом, все ей так близко. Ароматы полей, щебетание птиц, тихий рокот реки, струившей свои воды мимо старинных укреплений, под осенявшими ее плакучими ивами. Дети научились удить рыбу, из орехового прута получалось отличное удилище, а из шпильки для волос — заправский крючок. Сооружали из камней, по которым струилась река Дор, миниатюрные порты и помещали туда бумажные кораблики, которые затем пускали вниз по течению. А главное, в этом краю острее чувствовалась разница между временами года. Рождественская пора была, как ей положено, белой, снега льды укутывали землю, а знойным летом воздух словно дрожал, поднимаясь от растрескавшейся почвы. Уже в столь юную пору Габриэль выказывала независимость и своенравность в поведении. Скажет мать: «Пойди поиграй с братом и сестрой». Она проводит их метров за полсотни, а потом оторвется от них и пойдет своей тропинкой. Частенько тропинка приводила ее на старинное кладбище, обнесенное ветхой стеною, где среди разросшейся буйной травы виднелись замшелы, вросшие в землю надгробные камни. Это был ее любимый уголок. Здесь. С чего это ее в столь юном возрасте заинтересовало ремесло могильщицы? Она хоронила своих старых кукол, закопала, а это еще зачем, маленькую ложечку и перо с костяной ручкой, подарки отца. Сувенир о Париже, где, если поглядеть сквозь крохотное отверстие, можно было с одного боку увидеть собор Парижской Богоматери, а с другой — Триумфальную арку. Да вот беда, в тот день за ней увязалась Джулия, нашпионила, наябедничала матушке. Ой, как же влетела в этот день бедняжке Габриэль за то, что так поступила с подарком отца. И все же отца она любила, при всех его недостатках. Но никому, и в первую очередь ей самой, не дано было понять в высшей степени символичное значение ее поступка. Закапывая в своем заповедном саду самые дорогие ее сердцу вещицы и беря в свидетели мертвецов, составивших ей компанию избранников, она становилась единственной обладательницей своих драгоценных сокровищ, спасенных от непрошенного постороннего взгляда. Ей приглянулись две могилы, и она выказывала свою симпатию к обитателям сих подземных жилищ, принося к ним цветы с полей. Здесь, на этом позабытом погосте, она чувствовала себя независимой. Здесь было ее собственное царство, бесконечно удаленное от всего, что его окружало. Здесь у нее были друзья, которых никому не отнять. Но слишком высока цена, которую приходится платить за это. До конца своих дней она не перестанет считать эту цену чрезмерной. В реальном мире она ощущает полное одиночество. Играющая на улицах Курпьера девочка в свои 6-7 лет не осознает, что в ее детском поведении закладывается сущность ее женской судьбы. Игры запечатлелись в ней навсегда. Так бы и дальше течь счастливым годам маленькой Габриэль. Но одно решение отца поставило этому предел. В 1893 году Жанна, которая засиделась в Курпьере несколько недель, неожиданно получает письмо от супруга. В нем он сообщает, что неожиданно встретил сводного брата по имени Ипполит, о существовании которого даже не подозревал. Они проникли с такой симпатией друг к другу, что решили совместно содержать гостиницу в Карезе, в городе Бриф-Ла-Гайард. Он нашел в городе жилье на проспекте Эльзаса-Лотарингии и просил супругу воссоединиться с ним. Бриф находился в 200 километров от Курпьера. Жанна, по-прежнему ослепленная страстью, не колебалась ни мгновения. Еще бы, ведь Альберт рисовал ей перспективу наконец-то стабильной жизни, в которой благодаря доходам от гостиницы не будет места безденежью. Напрасно домочадцы молили ее быть поосторожней, тем более что Жанна согласилась взять с собою только двух старших дочерей. Прибыв с Джулией и Габриэль к месту назначения, Жанна мигом обнаружила, что беспутный супруг обманул ее самым бессовестным образом. Никакими владельцами заведения они с братом не были, а за гроши работали в прислугах и, главное, по уши увязли в долгах. А выписал ее Альберт только за тем, чтобы она помогала ему по хозяйству. О самом заведении говорить не будем. Это был тесный, темный вертеп, завсегдатаями которого были почти исключительно пьяницы, приходившие сюда горланить свои песни. Бедняжка Жанна поначалу было разгневалась, обрушив на голову мужа поток упреков. Но с рождения, готовая на жертвы, покорно склонила голову, повязала фартук, взяла в руки метлу и тут же принялась за работу. Нетрудно догадаться, какое разочарование испытали Габриэль с Джулией. Пришел конец безмятежным радостям сельской жизни, беготне по лесам, сбору лакомых ягод на живых изгородях из ежевики. Оборваны узы детской дружбы, сложившиеся за несколько лет. В новой школе и дети, и учителя были совершенно незнакомыми. Все приходилось начинать сначала. А главное, в этом сугубо городском учебном заведении напрочь отсутствовала та добродушная атмосфера, какая царствует в сельских школах. Девочки проплакали все глаза. Губительным образом сказался переезд в Бриф и на Жанне. Изнурительная работа и в гостинице, и по дому, непрерывная борьба со всевозрастающей нуждой усугубили ее недуг. Приступы астмы участились, особенно к зиме, длясь по часу, по два, особенно ночью. Больная не могла лежать, ее затрудненное дыхание становилось свистящим. Теснила грудь, на лбу выступали капли пота. Затем приступ утихал, и несчастная снова обретала покой. Ее ночные приступы кашля не раз будили дочерей, приводя их в смятение и нарушали покой самого Альберта, не лучшим образом сказываясь на его настроении. Он, разумеется, давал понять бедняжке, что это она виновата в его страданиях. Правда, за лето 1894 года состояние здоровья Жанны несколько улучшилось, что вселило в нее некоторую надежду. Ее лицо иногда вновь оживляла улыбка, и она снова на несколько месяцев обрела силу сопровождать мужа в поездках, пусть и не слишком дальних. Но с первыми осенними холодами кризисы возобновились с новой силой. Больная подолгу просиживала в прострации в кресле на кухне, уставив угрюмый взор в пол. Потом, делая над собой усилия, механически принималась за заботы по хозяйству, не имея силы даже на то, чтобы при случае выбронить дочек надоедливым, крикливым голосом. Все, кто видел ее по прошествии времени, замечали, как она переменилась. В декабре к астме добавились тяжелые бронхиальные осложнения. Но она отказывалась и от помощи врачей, и даже от услуг сочувствующих соседей. Это означало бы признать себя больной, на такое она ни за что не пойдет. И это при том, что все видели, как ее бил озноб, как она задыхалась. Иногда ей случалось даже падать в обморок. И вот одним февральским утром 1895 года Габриэль, удивляясь, что мать еще не встала, вошла к ней в комнату и закричала от ужаса. Матери больше не было в живых. Ей едва исполнилось 33 года. Нужно ли говорить, что Альберта рядом не было? Публикация объявления о смерти и похоронами занялся Ипполит. Похороны состоялись на кладбище в Бриве. День был холодный, серый. Народу пришло немного, что сделало атмосферу еще более скорбной. У свежей могилы вырисовывались хрупкие силуэты пятерых детей покойницы. Присутствовали также Ипполит, хозяин гостиницы, да несколько членов семьи, которые успели приехать, будучи заблаговременно извещенными. Альберта там и духу не было, он, как всегда, находился в пути. Когда, наконец, он появился, то оказался в сложной ситуации. Как быть сыновьями и дочерьми? В те времена была не редкость, чтобы вдовец, оставшийся с детьми на руках, искал себе преданную женщину, желательно бездетную вдову, которой было бы не в тягость воспитание детей своего нового супруга. Не надо объяснять, что такой вариант решительно не подходил Альберту, превыше всего ценившего независимость. С другой стороны, дедушка-сирота Канри Адриен, у которого, как мы помним, было 19 детей, не в силах был взять к себе еще 5. У него в доме и так повернуться было негде. В этих условиях у Альберта не нашлось ни мужества, ни привязанности к своим детям. Он попросту утратил к ним всякий интерес. 2 мальчиков, 10-летнего Альфонса и 6-летнего Люсьена, городская администрация приписала к разряду покинутых детей и передала под опеку Ассоциации публичной помощи, каковая поместила их в сельскую местность, в честные семьи землевладельцев, каковым по сему случаю начисляется ежемесячное пособие. На практике семьи честных землевладельцев видели в пасынках дармовую рабочую силу и эксплуатировали их самым бессовестным образом. Вечно голодные, такие дети делили с домашними животными сырые соломенные подстилки в продуваемых всеми сквозняками сараях. И так до 13 лет, когда их определяли в обучение какому-нибудь ремеслу. В случае же с Альфонсом и Люсьеном груз прошлого оказался столь велик, что они не могли не пойти по стопам отца, и тоже сделались ярмарочными торговцами, каковому занятию посвятили большую часть своей жизни.